è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, и рад представить Ольгу Дрындову, политолог и главный редактор издания «Беларусь Анализен» в Университете Бремена. Здравствуйте.
Добрый день.
5 лет прошло с протеста в Беларуси. Недавно Александр Лукашенко дал интервью Time, хотя, кажется, не к дате, а по другому поводу, с другим мотивом, чтобы поучаствовать в конкурсе принимающих сторон для Украины, России и США в качестве площадки для заключения мирного соглашения. Про это тоже немножко нужно будет поговорить, думаю, в конце. Но больше именно про итоги, про годовщину протестов 2020 года, про тот эффект, который они оказали на власти и на общество в стране. Что произошло? Произошло принципиального за эти 5 лет с режимом в Беларуси?
Беларусь действительно изменили как власть, так и общество, или можно даже сказать, отношения между властью и обществом. Ну, если кратко, да, если мы с власти начинаем, то, в принципе, было много разговоров после 2020 года о том, что мы видели возможные тенденции превращения системы вот от такого авторитаризма с человеческим лицом, если можно так выразиться, да, это то, что мы более-менее наблюдали между 2015 и 2020 годом, когда так называемая частичная, но все-таки либерализация происходила в Беларуси, и такое плавное движение, ну даже не плавное, достаточно быстрое, резкое движение к элементам даже тоталитаризма. Ну вот, например, мы видим, что идет попытка, и успешная, к сожалению, исключить вообще любое институционализированное участие именно широких слоев белорусского общества в политике. Да? То есть мы видим огромное количество негосударственных организаций, политических партий, негосударственных СМИ, которые были просто ликвидированы вот буквально за несколько лет после протеста. Это около 2000 насчитали специализирующиеся организации было. То есть, в принципе, большинство из них были вынуждены покинуть и физически, и юридически территорию Беларуси. Любые негосударственные объединения могут рассматриваться на сегодняшний день в Беларуси как что-то враждебное государство. Мы помним это еще со времен Советского Союза. То есть такого не было. Вот за последние там, 5-7 лет до протестов было огромное количество новых негосударственных организаций, краудфандинговых каких-то инициатив. Бизнес сотрудничал с НГО, даже государственные структуры сотрудничали. То есть они переставали видеть друг других врагов. Сейчас это все возвращается очень-очень быстро. Мы видим попытки государства также тотально контролировать не только политическое участие, но и, в принципе, личную жизнь граждан. Да? Вот проверка телефонов при пересечении границы, то есть люди, которые покидают территорию Беларусь, если они беспокоятся за свою безопасность, они вынуждены очищать свои телефоны от, например, телеграм-каналов, которые считаются экстремистскими в Беларуси. А сейчас все негосударственные СМИ, например, независимые, считают таковыми. Может быть, еще пару слов про выборы. Сами выборы, в принципе, в авторитарных структурах не являются, естественно, инструментом смены власти как таковой, но все-таки то, что выборы представляли собой раньше в Беларуси, это был такой определенный демократический фасад, показать и своему обществу, и Западу, чтобы, например, санкции отменили, что есть определенный политический плюрализм, есть какие-то кандидаты независимые. То есть пик всего этого мы как раз увидели в 2020 году, когда этот плюрализм стал для властей Беларуси абсолютно неконтролируемым и вылился вот фактически в полугодовые протесты. И после этого выборы, в принципе, стали бюрократическим, а не политическим процессом. То есть главная цель любых выборов в Беларуси сейчас — это показать, что государственная власть снова держит общество под контролем. То есть никакого притворства, что у нас якобы демократии или либерализации уже нет. Это тоже что-то такое, наверное, какое-то эхо из Советского Союза.
Если говорить про изменение режима, там после самих протестов был такой первоначальный формальный, что ли, порыв немножечко поменяться, немножечко подложиться, подстраховаться. Всебелорусское народное собрание, повышение его статуса в конституционном порядке, в формальной системе власти появился новый орган и вроде как возможность быть не президентом, но влиять, может, или уйти, или занимать еще один пост. Но как-то все это было быстро свернуто, вот эта формальная реакция на произошедшее. Она вас интересует? Кажется вам любопытной?
Ну, в принципе, да, про вот это Всебелорусское народное собрание, в принципе, оно уже стало конституционным органом, но это не что-то новое. То есть об этом говорили еще за несколько лет до протеста, вот в период этой фазы так называемой либерализации, когда, в принципе, в воздухе висело что-то такое, что ну когда уже, да, сколько уже можно, вроде как уже и общество развивается, и отношения с Западом хороши. И, в принципе, можно было бы когда-нибудь бы уже и уйти, потому что никто вроде никому не угрожает, враждебности нет, политзаключенных отпустили, санкции сняли. Вот такое тогда было настроение до 2020 года. И, в принципе, эти разговоры про этот орган проводились уже до этого. На данный момент этот орган все же не видится как вот именно на данный момент, да, как инструмент перехода власти или как что-то, куда Лукашенко пойдет после того, как он уйдет, потому что пока нет никаких признаков, что он в принципе собирается уходить, потому что ну, как сказать, консолидация власти, конечно, произошла, да, он удержался при власти, он переизбрался, так сказать, да, в этом году, в январе, через новые так называемые выборы, но цена того, что он остается при власти, она все-таки достаточно высока, то есть если мы посмотрим на ключевую опору стабильности власти в Беларуси на сегодняшний день, это все еще силовой аппарат и поддержка России. То есть силовой аппарат — это не что-то очень стабильное, если это не поддерживать постоянно очень сильными финансовыми вливаниями. Плюс геополитическая обстановка, да, в регионе, война в России, практически полная изоляция от Запада, не считая недавних попыток наладить отношения с США, да, все-таки это длилось около 5 лет, полная изоляция Лукашенко как президента, как руководителя страны от западных стран, не соответствует тому, что он вдруг решится сейчас куда-то переходить. Это, возможно, на какое-то очень неопределенное будущее этот орган был создан, но пока мы тоже не увидели, какую очень важную функцию в политической системе Беларуси он играет. Ну, это тоже что-то такое из Советского Союза, то есть созываются депутаты там со всей якобы страны, ну, в смысле, географически они действительно со всей страны, там я уже не помню, сколько их тысяч или две, но они никем не избираются, то есть они назначаются, то есть никаких элементов прямых выборов тут, естественно, тоже нет. Что, может быть, тоже важно отметить вот в этой нестабильности или кажущейся стабильности системы, очень сильная роль силовиков по сравнению с тем, что было до 2020 года. Силовые структуры даже получают больше места в госслужбе, ну, например, даже в таких учреждениях, как научное учреждение, образовательное учреждение. Вот это тоже очень новая тенденция, когда в университетах, в принципе, за всеми руководящими кадрами, скажем так, наблюдает какой-то человек из структуры силовиков. И вот когда такая ситуация во власти, сама власть, она как бы попадает в такой небольшой тупик, потому что мы видим, например, вот за последний год, уже не помню, сколько волн было освобождения политзаключенных, да, около 300 человек освободили. То есть вроде это и происходит. Вроде показывается и Западу, и своим людям в Беларуси, что вот, смотрите, система стабилизируется, люди выпускаются, можно налаживать отношения. Это человек, которому снова можно доверять, он гуманный и так далее и тому подобное. Но одновременно практически каждый месяц арестовываются новые люди, и их очень часто арестовывается больше, чем выпускается. То есть заставить силовой аппарат вдруг остановиться и сказать, что мы теперь снова играем по другим правилам, это не так легко, когда он набрал столько политической власти за последние 5 лет.
Вы напомнили, что это собрание было еще до тех выборов 2020 года. Ну, оно, безусловно, существовало, и были планы, вы сказали, чтобы повысить его значимость. Я почему-то представлял, что как раз обращение к этому всенародному органу, как бы демократическому, плебисцитарному, это как раз способ найти новую легитимность вне сорвавшейся выборной процедуры, во-первых. А во-вторых, чтобы избежать как раз ну, такого чистого нахождения на штыках своих и российских. Вы говорите, что это, во-первых, не очень сработало, во-вторых, и до этого не стоило переоценивать, да, что ли, этот самый мотив.
Может быть, сейчас еще одна мысль, которая потерялась у меня, но она во мне есть, скажем так. Мне кажется, власти не нужны никакие новые органы, именно если мы говорим про вот эту легитимность или отношения с обществом, да. С одной стороны, действительно, так называемый социальный контракт, который вот, принято говорить о таком неподписанном социальном контракте в авторитарных государствах, почему, скажем так, люди терпят тот факт, что они не могут избирать президента, то есть их голоса не считаются. До 2020 года это было что? Это было, ну, относительно стабильное экономическое развитие, это было безопасность, как с точки зрения военной безопасности, так и с точки зрения просто человеческой безопасности, отсутствие сильно развитых криминальных структур, да, вот олигархов, то есть вот все то, что белорусская власть очень часто сравнивала, да, с Украиной, с Россией, говорила, ну вот посмотрите, там убивают людей, там олигархи захватили государство, вот здесь у нас все по-другому, здесь все под контролем, если особо не высовываться вот в эти узкие политические круги, не протестовать на улице, то, в принципе, был такой консенсус, что политзаключенными становятся, в принципе, только люди политически активные, то есть совершенно не широкие слои населения. Весь этот консенсус, весь этот социальный договор абсолютно полетел в 2020 году, потому что сажали абсолютно всех. Огромное количество людей в Беларуси сейчас имеет каких-то знакомых или близких, или коллег, которые уже сидели в тюрьме. То есть если я не ошибаюсь, от 60 до 70 тысяч человек отсидело за это время, то есть при 9-миллионной стране. Это огромная цифра. Я не имею в виду тех, кто сидит сейчас, это около 1000, а именно те, кто прошли уже через тюрьму. То есть, с одной стороны, вот это ощущение защищенности, оно пропало. Даже у нас есть опросы, которые говорят, что большинство городских жителей Беларуси все еще не чувствуют себя в безопасности от государства. А государство — это та структура, которая должна была обеспечить безопасность. С другой стороны, у белорусов не особо есть и выбор. То есть сейчас, учитывая войну в Украине, самый главный нарратив государства — в принципе, радуйтесь, что у нас нет войны. И вот это, я думаю, то основное, на чем держится сейчас, ну, пытается держаться легитимность Лукашенко. То есть он себе вносит заслуги то, что благодаря ему Беларусь не вовлечена в войну. Я понимаю, что это звучит парадоксально, учитывая то, что бомбы в Украину летели с белорусской территории, но именно в государственных СМИ это преподается так. И, в принципе, соцопросы показывают, что этот аргумент действует. То есть очень большой процент людей все еще главным преимуществом жизни Беларуси считается отсутствие войны. Именно вот на фоне событий в Украине. И самый последний аспект, вот тоже, чтобы закончить мысль, даже не забывать, что вот это мирное небо над головой — это такой посыл, который еще со времен Второй мировой войны, когда полностью территория Беларуси была оккупирована войсками немецкими. Это огромная травма в белорусском обществе, она все еще была где-то на поверхности. Единственное, что для более молодого поколения это уже, ну, я даже помню, сама училась, когда в Беларуси, знаете, вот эти вот все посылы, радуйтесь, что нет войны, это как-то совершенно несерьезно звучало. Но именно сейчас, после Украины, это для белорусского общества начало звучать по-другому, к сожалению.
Ну да. А что происходит внутри власти, внутри властного аппарата? Как Лукашенко строит отношения с функционерами?
По сути, мне кажется, сейчас вообще дело не совсем в наградах, а в том, чтобы тебя тоже не посадили. То есть это скорее идет такая депрофессионализация государственных структур, когда людей не то чтобы продвигают, а в принципе оставляют их без проблем, да, по показателю лояльности, а не профессионализма. Вот это, наверное, тоже что-то, что я забыла упомянуть. Это тоже вот одна из таких опор стабильности власти на сегодняшний день. То есть если ты лоялен, тебя власть будет поддерживать, защищать. И если ты не лоялен, соответственно, все вытекающие последствия.
Давайте поговорим про общество, про то, как на него это повлияло, что с ним стало, в том числе исход, отъезд — это существенная вещь. Вы уже сказали про то, что многие получили опыт, который не рассчитывали получать и чувствуют себя небезопасно, но, кажется, глубже были, да, последствия, до сих пор действующие от 2020 года.
Да, последствия действительно достаточно печальные. Тоже стоит отметить, что сложно ориентироваться именно в социологии, потому что по понятным причинам в Беларуси соцопросы сейчас проводить сложно. Это не значит, что их совершенно нет. То есть есть периодические публикации, например, Chatham House, они делают опросы среди городского населения онлайн, есть другие опросы, они закрытые. Но, в принципе, конечно, всегда стоит учитывать фактор страха, когда людям, находящимся физически в Беларуси, задают политические вопросы. Естественно, у них совершенно другая окраска всего это происходит. Если мы сравним 2020 год с тем, что было до 2020-го, это две совершенно разные Беларуси. Совершенно разных общества, тоже по уровню страха даже, я бы сказала. То есть было ощущение, ну не только ощущение, соцопросы это тоже показывали, что у людей шел постепенный, это тоже не за пару лет произошло до 2020 года, это лет 10, если не больше длилось, тоже соцопросы показывали, шел спад ценностей, связанных с патернализмом. то есть очень большой ролью государства в жизни общества, с тем, что государство ответственно за твою успешность, за твою финансовую состоятельность, оно обеспечивает тебя рабочими местами, медицинской помощью и так далее. То есть это тоже весь нарратив такой, который идет скорее Советского Союза, и увеличение количества людей, которые рассчитывают на себя, да, в достижении своих целей, которые более привержены рыночным ценностям. То есть если сказать это одним предложением, можно сказать, что как раз к 2020 году было такое ощущение, что общество переросло свою власть именно вот в ценностных ориентациях. Либерализацию я уже упомянула. Еще хочу напомнить, что происходило до 2020 года. Это абсолютно новая структура гражданского общества, которые не обязательно были политическими. То есть шла даже определенная деполитизация. Социальные проекты, экологические проекты, урбанистические проекты, площадки солидарности, краудфандинга. Очень большой процент по сравнению с тем, что было раньше, кооперации между госструктурами и НГО. То есть на волне всего этого, конечно, тоже шло укрепление доверия между властью и теми структурами общества, которые не имели государственного характера. После 2020 года исследователи указывают на очень сильный травматический опыт, который распространяется именно на все белорусское общество. То есть даже те, кто непосредственно не прошел через репрессии, имели об этом информацию из СМИ, либо же слышали об этом через свои круги. Причем травматический опыт, он тоже был совершенно разным, да, среди представителей продемократических частей общества и тех, кто все еще поддерживает государственную власть. То есть это совершенно два разных нарратива. Это все еще то, что разделяет белорусское общество. То есть вот эти вот два пузыря, они живут каждый в своем пузыре и, соответственно, видят друг в друге врагов. И это приводит, к сожалению, к очень сильной поляризации в обществе, чего в белорусском обществе, в принципе, со времен независимости, вот с 90-х годов, в таком масштабе она никогда не была. Достаточно новое явление, потому что в Беларуси, ну, не было военных конфликтов, не было каких-то очень сильных дискриминаций по этническим признакам. То есть, в принципе, это достаточно такое монотонное было общество, если можно так сказать. По политической линии, в принципе, тоже были те, кто поддерживали Лукашенко и власть, те, кто нет. Но именно такого сильного антагонизма не было. То есть общество травмировано и общество поляризировано. Это вот эти две тенденции, которые стоит отметить, что изменилось после 2020 года. Наверное, очень важно при этом тоже сказать, что огромную роль вот в этой поляризации играет то, какие СМИ потребляет сейчас человек в Беларуси. Это очень важный аспект, и соцопросы показывают, что то, что люди думают о санкциях, о странах Запада, о том, что происходит в войне в Украине, то, как они относятся к России и так далее, все это формируется тем, какие СМИ они потребляют. Государственные СМИ Беларуси и России, а роль российских СМИ в огромных процентах просто увеличилась после 2020 года, или же негосударственные белорусские СМИ, которые все были вынуждены мигрировать за границу, они заблокированы в Беларуси, то есть нужно использовать там VPN, например, или через телеграм-каналы их искать, и они признаны экстремистскими организациями. То есть уже сам факт того, что человек потребляет независимые СМИ, может быть уголовно наказуемый. Это очень-очень важно при понимании того, почему общество поляризируется. Ну и третий аспект — это был социальный контракт. В принципе, я про него уже рассказала.
Говоря по-русски, переводя на наши реалии, у нас есть, конечно, разлом между уехавшими и оставшимися. Что насчет Беларуси, насколько это существенно?
Не могу дать таких цифр именно на сегодняшний день. В смысле, цифры есть в плане того, что есть понимание того, что Беларусь покидают либо люди продемократически настроенные против власти, либо люди, которые просто по экономическим причинам не хотят там оставаться. У нас даже нет точных данных числовых, сколько человек покинуло страну после 2020 года. Очень разные цифры, там до 500 000 даже доходят. Но, в принципе, разрыв, конечно, есть, потому что люди, покинувшие страну, естественно, находятся в абсолютно других реалиях политических, геополитических, ценностных и так далее. И не факт, что они вернутся. Не пойми, когда, если смена власти и произойдет, то это совершенно не факт, что власть перейдет к каким-то демократическим структурам. В принципе, у нас есть... Вот недавно я смотрела как раз... Был опрос, но только среди продемократических белорусов, как раз летом 2025 года, если интересно, могу пару цифр дать. То есть что думают, в принципе, сами продемократические белорусы, которые вынуждены были покинуть страну, вот про события 2020 года, насколько они там разочарованы, не разочарованы, что они думают. То есть там достаточно все четко, то есть более 90% утверждают, что 2020 год полностью или очень сильно поменял их жизнь. Люди также считают именно продемократические, что тоже интересно. Около 70%, что 2020 год повлиял положительно на становление белорусов как нации. Несмотря на то, что протесты не имели, да, какой-то очень четкой национальной или этнической, или там даже антироссийской направленности, само ощущение того, что люди почувствовали солидарность друг к другу, и люди визуализировали, что нас все-таки большинство тех, кто против современной власти в Беларуси. До этого такая визуализация была невозможна. Просто люди думали, окей, Лукашенко набирает, скорее всего, 50+%, конечно, не вот эти его постоянно 80%, ну, наверное, у него все-таки есть большинство. В 2020 году вот этот миф, как для власти, так и для белорусского общества, он развалился, он разрушился, потому что протесты происходили абсолютно везде, в маленьких региональных городах, то это совершенно была не такая вот минская, скажем, тусовка высших слоев населения, это был абсолютно народный протест. Около половины говорят, что сделали бы то же самое снова в 2020 году, несмотря на то, что власть не сменилась, то есть видят в этом какую-то такую моральную миссию. Ну и если спрашивать людей, которые были активны в 2020 году, что помешало тогда протестам, 80% говорит, что поддержка России, около 60% сильный силовой аппарат, ну и далее, что не было сильных лидеров протестов или слабая координация. Но вот про лидеров протестов тоже стоит отметить, что это как раз был тот фактор, который власти мешал тоже эти протесты подавлять и, в принципе, предсказывать, нечетко видеть их планирование. И это тоже был такой один из факторов, благодаря которому они около года продлились. Ну и последнее, что вот этот недавний опрос говорит, что люди чувствуют по отношению к протестам 2020 года. Около 70% гордость и уважение, то есть скорее позитивное чувство. Но вот остальные 50-40% — это злость, горе и боль. Все-таки люди разочарованы тем, что это формально не привело к тому, к чему должно было привести. И, естественно, вопрос всегда о том, стоят ли те человеческие жертвы того, что мы имеем на сегодняшний день.
Ну и это опрос, еще раз надо повторить, демократически настроенных белорусов, не весь срез. Я понимаю, что не имея цифр, это все спекуляция, но мне кажется, можно себе иногда такое позволить, особенно в подкасте. Как вам кажется, особенно теперь, через 5 лет, ну давайте уж с лицами на примере. Вот Лукашенко выпустил после визита американского чиновника к нему несколько политзаключенных, включая Сергея Тихановского. И я полагаю, есть люди, и, возможно, их довольно много в Беларуси, которые посмотрели на Тихановского и сказали: серьезно, вот он является альтернативой. Если не Лукашенко, то он. Но как-то уж, не знаю, чего-то мы засомневались. После 2020 года для нас как-то однозначнее была картина, а сейчас она усложнилась. То самое сакраментальное русское все не так однозначно. В общем, что думаете про эрозию влияния правительства оппозиции в изгнании?
Ой, ну вопрос, конечно, огромный, имеет 1000 разных подводных течений и так далее. Ну, смотрите, вы упомянули Тихановского. Ну, естественно, ждать от человека, который 5 лет находился в тюрьме, причем не просто в тюрьме, а его усиленно изолировали не только от новостей там каких-то, в принципе, от любых контактов с теми, кто за пределами тюрьмы, включая семью. То есть, естественно, люди, которые проводят столько лет в тюрьме, не читают новостей, не чувствуют изменений в обществе, то есть пропустили буквально все, что шокировало всех нас, да, последние несколько лет, война в Украине, что произошло с протестами и так далее. Это все нельзя наверстать за пару дней, даже если тебе об этом рассказали в ускоренном режиме. Плюс мы должны не забывать, что люди травмируются в тюрьмах. То есть человек, даже который был или имел потенциал, скажем так, стать успешным политиком, проведя такое количество лет в тюрьме, выходит оттуда другим человеком. Это касается не только Тихановского, это касается всех людей, которые выходят сломанными физически и морально из белорусских тюрем. То есть что делать с людьми в белорусских тюрьмах, это еще одна тема, может быть, для нового подкаста. Сейчас уже, наверное, не будем в подробности входить, но этот аспект нужно держать выше всех остальных аспектов, когда мы оцениваем людей как политиков, только что вышедших из тюрьмы. Другой аспект, который вы упомянули, действительно, в чем альтернатива? Меня этот вопрос скорее достаточно удивил. Ну, то есть белорусские оппозиционные силы в изгнании пытались строить структуры своей власти на протяжении нескольких лет за границей. То есть это скорее те структуры, которые, наверное, имели бы больше опыта, не знаю, демократического мышления, больше международного нетворкинга, контактов. Та же Тихановская имеет, не знаю, во сколько раз больше количества международных контактов в западных странах, чем тот же Лукашенко. То есть это скорее был бы вопрос о том, кого вот из этих структур представлять как альтернативу. То есть, ну, наверное, не тех людей, которые только что вышли из тюрьмы. Но в любом случае, если говорить о роли оппозиции, я вижу даже через 5 лет, что для меня большим удивлением скорее является, потому что такого никогда не было среди белорусских оппозиционных структур, чтобы они такое влияние международно оказывали, чтобы так долго их финансировали, чтобы они так долго существовали. В принципе, за пределами Беларуси какие-то структуры построили. Такого в Беларуси еще не было. То есть их главная роль все еще остается представительская, то есть они представляют продемократическую часть белорусского общества, хотя на сегодняшний день это уже... Ну, мы не имеем цифр, да, мы не знаем, в принципе, сколько людей в 2020 году проголосовали за Тихановскую, но были... Скажем так, причины полагать, что она могла набрать больше 50%, потому что были вывешены на многих участках результаты голосования, что в Беларуси тоже раньше не происходило. То есть затем они оказывают, все еще оказывают лобби на международном уровне, то есть антилобби Лукашенко. Они оказывают помощь белорусским структурам миграции, ну и, как я уже сказала, имеют опыт, ну или хотя бы попытку построение демократических структур. Естественно, там тоже есть какие-то конфликты, постоянно скандалы происходят. Ну, это нормально, знаете, в немецком Бундестаге тоже скандалы происходят, и это людям интересно. На этом политика живет, потому что там тоже люди, не роботы, у них у всех есть эмоции, амбиции и так далее. Проблем тоже очень много, естественно, не стоит их игнорировать. Наверное, самый большой вопрос к этим структурам, особенно после переизбрания Лукашенко, в чем все еще их роль, то есть что они еще могут предложить Беларуси, учитывая, что смена власти не произошло, что Лукашенко якобы переизбрали на следующий срок. Плюс внимание международное очень сильно сместилось. Да? То есть мы сейчас имеем новые войны в Украине, на Ближнем Востоке. Геополитическая ситуация совершенно не та, учитывая тоже новые власти в США и так далее. То есть Беларусь сейчас совершенно не является каким-то таким, знаете, фокусом региональным, каковым она все-таки была в 2020-2021 году. Восприятие слишком сильной зависимости от России политиками, очень многими, даже в Германии я это вижу. То есть власть Беларуси часто не видится как независимая власть в принципе. То есть там неважно, Лукашенко, не Лукашенко, а в принципе, что вся страна якобы уже стала частью России, только неформально. Ну, якобы она уже совершенно не имеет никакого суверенитета. Вот особенно такое мнение усилилось после 22 года, когда напады на Украину совершались в том числе с территории Беларуси. Ну, естественно, у них меньше финансирования. То есть финансирование продемократических структур в западных странах сейчас в принципе снижается. В Европе полно своих проблем. Это тоже такая не очень хорошая геополитическая конъюнктура. Ну и человеческие ресурсы, выгорание. Естественно, все это тоже сказывается. Но учитывая все это, мне кажется, что то влияние, которое вот эти силы все еще могут оказывать на международном уровне, оно беспрецедентное. И, может быть, последнее я назову такую новую тенденцию, возвращаясь к вашему вопросу, потому что мы начали с выпуска политзаключенных. В оппозиции белорусской есть такое разделение, оно уже достаточно какое-то время идет, больше года, на 2 лагеря, если можно так сказать, по вопросу именно политзаключенных. То есть есть такая мейнстримовская оппозиция во главе с Тихановской. Там больше упор идет на давление на систему Лукашенко, введение больших санкций и так далее, чтобы система себя поменяла. То есть не смягчать разговор с диктатором. И другой лагерь, который больше выступает, там тоже есть люди, родственники политзаключенных, в том числе Мария Колесникова, например, они выступают за то, чтобы трек политзаключенных, так называемый гуманитарный трек, отделять от политического трека. Они, в принципе, уже какое-то время работали вот в этом направлении. Скорее, закулисная работа велась с политиками о том, что, в принципе, контакты с любым автократом имеют место быть, если это приводит к уменьшению страданий людей, к тому, чтобы их отпускали, даже если система авторитарная сама себя не меняет, не проводит демократические выборы и так далее. То есть это не белорусы подняли этот вопрос очень философский, он и в политологии есть, и всегда был, что делать в таких ситуациях. Ну вот это такие важные тенденции в оппозиции, если кратко.
Вы там сказали про то, что беспрецедентно долго такое правительство или оппозиция, как ни назови, как смотря какие у вас симпатии, существует. БНР же, старейшее правительство в изгнании. У нас даже в подкасте были люди из Рады Белорусской Народной Республики, то, что 18-го года. Да, нужно понемножку подводить итоги и позволю себе пару вопросов таких итоговых. Какие необратимые изменения, на ваш взгляд, случились в стране с обществом? Были они вообще? Так можно ставить вопрос? Или это все публицистика, игра слов, когда кто-то говорит, мы не будем прежними, это был уникальный опыт совместного действия, мы как будто проснулись, мы знаем, что мы можем, и мы повторим. Или там Лукашенко навсегда утратил любую легитимность. Ну, утратил и утратил, второй раз, как вы замечали, прошел через процедуру голосования, какой бы эта процедура ни была. В общем, есть ли что-то необратимое по итогам 2020 года и через 5 лет заметное?
Ну, необратимо это тоже, знаете, из опыта фантазии. То есть мы не знаем, каковым будет будущее, и обратимость, необратимость тоже это все зависит от того, что будет дальше. Но из того, что действительно произошло, я это уже упомянула, но, может быть, еще раз, да, если разделить это на уровне власти и на уровне общества, чего это стоило, может быть, и власти, и общества. То есть власть действительно утратила иллюзию вот этого большинства, которое постоянно было таким базисом легитимности. Власти сейчас более затратно держаться у власти. В основном это происходит за счет силовиков и за счет поддержки России. То есть беспрецедентная политическая и экономическая поддержка России. То есть внешнеполитическим фактор стал фактором стабильности внутри политической власти. То есть это очень негативная тенденция действительно для суверенитета страны. Насколько конец многовекторной внешней политики является концом, пока сложно сказать. Но мы вот видели, да, что на уровне США происходят определенные изменения, но опять-таки это не происходит, потому что белорусская власть что-то может ценное предложить или как-то себя сильно меняет, а потому что к власти в Америке пришли те, кто пришли. Это совершенно другие нарративы, которые они с собой несут. Углубление очень сильной зависимости от России и угроза больше, чем до 2020 года, постепенно потери суверенитета страны. Я не думаю, что это полностью необратимо, но если в России не произойдет изменений, то Беларуси как государство очень сложно будет, я считаю, стать настоящим демократическим государством. Ну и на примере Украины, к сожалению, мы видим, как Россия реагирует на попытки соседних стран построить устойчивую демократию. И опять-таки мы должны учитывать, что в Украине по сравнению с Беларусью намного более долгосрочный и устойчивый опыт демократической смены власти. В Беларуси в принципе этого опыта нет. То есть не считая первого избрания Лукашенко в 1994 году, это были последние свободные демократические выборы президента в Беларуси. То есть общество не имеет такого опыта демократических процессов. Но, как вы правильно сказали, в 2020 году мы увидели очень сильно потенциал. А насколько он размылся, сказать сложно, учитывая миграцию. Естественно, не все люди с вот этим огромным потенциалом, покинувшие страну, вернутся. Люди интегрируются за границей, люди видят для себя новые возможности. Очень сильная политическая апатия внутри страны. Естественно, какой-то процент потенциала 2020 года уже размыт непоправимо. Плюс очень большую, как я тоже говорила раньше, роль играет то, каким средством массовой информации белорусы получают доступ. То есть если в школах снова вводят вот такие предметы, как, ну, не то что снова, но и раньше было, но сейчас совершенно другие нарративы тоже, да, про идеологию государства, про то, что происходит в университетах, про роль силовиков, то, какие новости потребляет Беларусь. То есть со временем это, естественно, может сыграть тоже такую антироль по отношению к 2020 году, потому что может вырасти следующее поколение людей, которые имеют другую отправную точку, да, для которых 2020 год станет чем-то, чем для некоторых белорусов раньше был 2006 год или 2010 год. То есть всегда есть такие поколения, для которых вот, знаете, точка вот именно этих протестов — это что-то непоправимое, что-то неизменимое, да. Но всегда приходит на их место новое поколение, которое имеет уже совершенно другую отправную точку. И такое идеологическое переформатирование белорусского общества со временем — это, считаю, очень сильная опасность по отношению к тому, чтобы события 2020 года повлияли на что-то они еще в будущем или нет.
Заканчивая, вспомнил, что про журнал Time, про интервью Александра Лукашенко Саймону Шустеру обещал сказать. Ну, в общем, Лукашенко, судя по тому, что Шустер говорит, добивался этого интервью, и его основная мысль была, что он хочет быть коммуникатором между Западом и Москвой, что он хочет принять у себя, возможно, саммит с участием Украины, США, Российской Федерации и быть посредником, то есть повысить свой внешнеполитический статус, потому что если ты посредник, то ты как бы самостоятельный, ты равновеликий, ты неподчиненный. Не знаю, стоит ли это обсуждать, наверное, нет. Если хотите, скажите. Если не хотите, можем переходить к последнему вопросу.
Не то чтобы это не стоит обсуждать, просто это совершенно не новая тенденция. Ну, во-первых, это было ожидаемое. То есть, когда мы увидели, что пошли вот эти вот волны освобождения политзаключенных, да, это еще задолго до выборов было, в принципе, было понятно, в какую сторону это идет. То есть это явно не только для внутреннего потребителя делалось, да, и даже не столько, да, чтобы показать там какому-то проценту общества, что Лукашенко вроде как стал гуманным. Я не думаю, что кто-то в это верил. Скорее был, ну, я так это видела, что это скорее был посыл для Запада, а посыл для Запада в чем может заключаться? В том, что, несмотря на то, что Лукашенко автократ, посмотрите, он стабильный автократ, он переизбрался, в стране больше нет протестов, у него нормальные отношения с Россией, Россия ведет войну, вот посмотрите, можно с нами сотрудничать. Опять-таки, это тоже не новое предложение. То есть он, в принципе, очень сильно в 2014 году вышел на этой теме. Это было тоже одно из предпосылок того, что тогда началась вот эта либерализация со стороны Запада, тоже в 2016 году отменили санкции, да, выпустили политзаключенных, отменили санкции. То есть он уже предлагал эту роль, и в Беларуси происходили уже переговоры в 2014 году, да, Меркель, когда приезжала, мы помним, то есть он очень сильно гордился тем, что международные лидеры приезжают в Беларусь и видят ее действительно такой площадкой для медиации, и действительно тогда западные страны в Беларуси эту роль видели, ну, по крайней мере, делали вид, что видели, там действительно происходили несколько раундов переговоров, то есть это не новая идея. Но эта идея сейчас проталкивается в очень сильно новых геополитических реалиях. И сейчас заставить Запад, ну, я бы сказала, ЕС, да, все-таки Америка сейчас немного других ценностей придерживается, точнее, очень других ценностей придерживается во внешней политике. Но если мы остановимся все-таки на Европе, на странах ЕС, продать вот эту идею, что Беларусь является нейтральной площадкой, мне кажется, очень-очень из области фантастики. То есть страна, которая предоставляет свою территорию для агрессии на соседнюю страну и потом заявляет, что мы вдруг сможем быть нейтральной площадкой, учитывая огромную зависимость от России, это очень сложно. То есть, я не знаю, очень сильно должны произойти геополитические изменения или, может быть, внутриполитические даже изменения внутри стран ЕС, да, чтобы они такое согласились. Или, может быть, они это увидят как отсутствие абсолютно любых других альтернатив, но пока на сегодняшний день мне не видится Беларусь как единственная страна в глазах именно Запада, которая может предложить такую функцию. Хотя происходили уже обмены пленными, там, да, то есть такие вещи, в принципе, может предлагать власть Беларуси, но именно полноценные переговоры как площадка для медиации, это пока нереалистично мне выглядит.
Самый последний вопрос, по большому счету ключевой, с учетом всего сказанного. Как хотелось бы, чтобы вы подвели итог. Мы вообще в редакции обсуждали, каким образом через 5 лет после 2020 года можно обсудить эти события. И уважаемая коллега белорусская сформулировала это примерно так. Может быть, задаться вопросом, было бы лучше, чтобы протестов совсем не было или нет? Или хорошо, что они были? Что думаете, как бы вы ответили на этот вопрос?
Ну, мы снова в области фантастики, то есть что было бы, если бы не. В политике сложно что-то называть положительным или отрицательным. То есть для меня скорее вопрос, когда меня спрашивают, ну, естественно, вы не первый, да, кто задал этот вопрос, коллеги на Западе тут тоже интересуются, но для меня вопрос не в том, что было бы лучше, а в том, какие системные причины привели к тому, что оно случилось именно так. То есть там же много вопросов, да. Вопрос в том, а стоило ли применять насилие, а было ли ошибкой то, что там девушки стояли с розами, а может быть, надо мальчиков было с оружием, а может быть, надо больше было поучиться в Украине, ну, я имею в виду протесты, не войну, да, больше применить силы, насилие и так далее. Это все вопросы, которые скорее я переформулировываю как, да, почему именно так развилось и какая была альтернатива. Ведь это не кто-то, знаете, встал утром в постели и решил, давайте-ка вот все белорусское общество настроим против Лукашенко. То есть это очень долгие, глубинные социологические процессы, учитывая пандемию, реакцию власти на пандемию, учитывая вот эту всю либерализацию, дух свободы в обществе, учитывая то, что люди потеряли страх и забыли, что такое авторитаризм. Поколение, выросшее последние 10 лет, которое вроде как жило в авторитаризме, но не знало, что оно может бить по голове, не чувствовало этого. То есть там столько было системных процессов, что мне это не видится все еще как невозможным. То есть эти протесты произошли, потому что они не могли не произойти. К чему это привело, это уже следующий вопрос. И здесь огромную трагическую роль, да, для белорусского общества играет начало российской агрессии на Украину. Это полностью поменяло вообще всю геополитическую и политическую окраску того, что произошло в Беларуси, и, к сожалению, ударило по суверенитету страны. Но люди, протестовавшие тогда в Беларуси, не могли знать, что Путин нападет на Украину через пару лет. Это процессы совершенно не связаны, и мне кажется, ошибочно сейчас после 5 лет вот их оценивать именно с этой точки зрения. То есть протест произошел, потому что, я повторюсь, вот то, что я считаю, что общество переросло свою власть.
Спасибо большое, дорогая Ольга.
Спасибо.
Это была политолог Ольга Дрындова. А на прощание несколько слов о том, какие макароны лучше. Не шучу, не вру, правда расскажу. Спасибо всем, кто финансово поддерживает «Медузу». Вы делаете это не для нас, мы-то что, мы как-нибудь справимся сами, а для самих себя и для многих-многих людей в России и Беларуси, которым важно получать независимую точку зрения, независимые новости. Желающим поддержать это хорошее, это не безнадежное дело, в смысле работы нашей редакции. Я говорю, пожалуйста, сделайте это сейчас. Тем более, что процент тех, кто читает и слушает «Медузу» из-за границы, даже если вычесть иностранцев, аудиторию англоязычной «Медузы», все равно скромен. Общее число регулярных жертвователей, на удивление, невелико. Как-то делился этим удивлением уже. Давайте скажу еще раз. Меньше 10 тысяч человек нас поддерживает регулярно. Редакция, я в частности, получал письма с удивленным вопросом. Ой, реально, так мало? Да, так мало. И вот, кстати, подробности. Недавно вышел материал, вы могли его видеть на самой «Медузе». Давайте я его прочитаю. До войны «Медузе» ежемесячно донатили 33 тысячи человек. И мы до сих пор благодарны каждому. Теперь из-за нежелательного статуса безопасно поддерживать нас могут только читатели, живущие вне России. Кажется, это не проблема, ведь за границей «Медузу» по-русски читают как минимум 3 миллиона человек. Однако лишь 0,2% из них помогают нам регулярно. Это катастрофически мало. Если эти 0,2% не превратятся в ближайшее время хотя бы в 0,5%, мы долго не продержимся. Честно говоря, нам страшно и за будущие редакции, и за наших читателей в России, потому что им нужны независимые новости. Если вы не из России и читаете «Медузу», пожалуйста, подпишитесь на ежемесячный платеж, выберите любую сумму, которая кажется вам комфортной, а мы сделаем все возможное, чтобы продолжать рассказывать вам о самом интересном, издавать книги, записывать подкасты, снимать YouTube-шоу и постоянно вас удивлять. Да, такой материал, и хочется прибавить личную историю. Я же говорил, что писали нам про эти 10 тысяч, и да, ближе к макаронам уже хочется. Я как-то точно рассказывал про переписку с одним слушателем, его зовут Теодор, он прислал письмо, мол, удивился, у вас так мало доноров, 10 тысяч для такого размера проекта, это реально мало, я, мол, работал в России, в бизнесе, верьте моей оценке, вы справляетесь на очень скромные, видимо, деньги. Так вот, сам этот слушатель Теодор увеличил нам размер пожертвования, и мы стали как-то переписываться, как дела, что вы, где вы, как. Он сказал, что из-за войны вместе с семьей уехал из России, сменил профессию, не руководит больше людьми, а работает ремесленнически руками, поваром. Преуспел, кстати, в этом, успел сделать карьеру. Раньше только дома готовил, увлекался, и я сказал, отличное дело, хорошее. А какое у вас коронное было блюдо дома? Он ответил, я написал свое, говорю, я пасту умею, и у меня вроде жена и сын радуются, когда я это делаю, не морщится. И вот Теодор написал, ха, главное покупать пасту, которая изготавливается через бронзовые втулки. Советую на это обращать внимание. И действительно, я стал обращать внимание. Есть такая технология, она менее современная, более архаичная, но при этом требующая от массы, от теста, от сырья для пасты, для макарон, более высокого качества. В общем, смотрю теперь, и действительно, прямо на этикетке на лицевой стороне обнаруживаю с гордостью написанное, что сделано с применением бронзы. Ну да, хорошая паста, качественная, реально. Знали? Знали про бронзу? Поставьте лайк из жалости. Не знали? Оставьте комментарий, какой тип пасты у вас любимый и почему это Тель-Ителли. Про пасту не обманул. Попрощаться осталось. Всего доброго. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось? Чао.
быть.